Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «После нас». Здесь мы говорим о том, какой след изобретения человека оставляют на Земле и что это значит для каждого из нас. Меня зовут Алина Исаева, и этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Яфар Рус». XIX век до нашей эры. В порту города Комос привычно кипит работа. Швартуются суда, где-то меняют снасти, туда-сюда снуют рыбаки, торговцы и мореплаватели. Несколько рослых и крепких мужчин несут куда-то бочки, полные соленой воды. В каждой из них лежит множество непримечательных на первый взгляд раковин. Это моллюски-мурексы. Прямо в порту расположена маленькая фабрика, где из этих мурексов добудут бесценный пурпур. В 1969 году при раскопках на острове Санторини был обнаружен сосуд с фиолетовым порошком. Поначалу его приняли за косметическое средство, но в конце века после новых исследований в нем обнаружили дибромин-диготин – пигментирующее вещество, которое содержится в пурпурном красителе. Сегодня речь пойдет об истории красителей. Мы придаем краскам довольно мало значения, они просто есть в нашей жизни. Фон, который мы привыкли не замечать. Но у этого изобретения огромная и интересная история, которая, без сомнения, изменила жизнь каждого человека. Самые первые красители люди начали использовать еще в палеолите. Примерно 30 тысяч лет назад в пещере Шаве на юге современной Франции были созданы наскальные рисунки. Пещерные охотники набирали краску в рот или в трубочки из полых костей и распыляли поверх ладони, выступавшей в роли трафарета. Рисунки делали с помощью краски на основе красной охры – природного коричневато-вишневого пигмента, состоящего из гидрата окиси железа с примесью глиняных минералов. Охра образуется в результате выветривания богатых железом горных пород. Красная охра встречается реже желтой, но древние художники нашли способ ее искусственного получения. Если нагреть желтую охру в огне, она приобретает красный цвет. В южноафриканской пещере Сибуду находили следы очагов, которым более 58 тысяч лет. Рядом с ними археологи обнаружили охряные краски. Но самой древней мастерской по изготовлению красок более 100 тысяч лет. В пещере Бломбас в 300 километрах к востоку от Кейптауна ученые нашли два набора каменных и костяных инструментов для изготовления красок. Обитатели побережья растирали желтую и красную охру с помощью камней. В полученный порошок они добавляли уголь и толченую кость, и готовую смесь раскладывали в раковины морских моллюсков, размешивая костяными палочками. Поначалу краски использовались преимущественно для наскальной живописи, но уже в эпоху неолита люди научились окрашивать ткани. Наши пытливые предки много экспериментировали с разными природными красителями. Наиболее развитые технологии появились в Древнем Египте и античных культурах. Например, египтяне научились изготавливать высококачественную краску, которая даже получила особенное название – египетский синий. Это был первый в мире синтетический краситель. Технология его изготовления была многоступенчатой и сложной и передавалась из поколения в поколение. В античных культурах самым знаменитым, роскошным и дорогим красителем был уже упомянутый мной в самом начале выпуска пурпур. По свидетельству Плиния Старшего, для окраски 450 килограммов ткани требовалось 50 килограмм желез мурексов. Размеры этих моллюсков редко превышают 10 сантиметров. Из каждого удавалось извлечь около 1 миллиграмма красителя, которого хватало примерно на грамм шерсти. Высокая цена обуславливалась не только малым выходом красителя, но и высокой сложностью производства. Сырье извлекали из желез живых моллюсков, поэтому крайне важно было быстро доставить их до фабрики. Сами производства часто располагались прямо в портах, вроде той мастерской, что нашли в Комосе. В них строили специальные мелкие бассейны для содержания и быстрой разделки свежедобытых моллюсков. Все тот же Плиний Старший подробно описал процесс изготовления пурпура. Сначала вручную удалялись железы с красящей слизью, после чего начиналась серия термических обработок. Сырье в течение 3 дней отваривали в соленой воде, потом кипятили в оловянном сосуде. На этом этапе уже синтезировался фиолетовый краситель. Далее его прогревали на медленном огне уже 10 дней. Ткани окрашивались в течение 5 часов и просушивались, чтобы напитаться кислородом и закрепить результат. В средние века существовало множество красителей, получаемых из растительного сырья – от вайды красильной до пижмы. Краска была доступна всем сословиям и различалась лишь стойкостью и качеством. Самым популярным цветом был желтый, его получали из множества растений. Также в Средневековье углубился и закрепился символизм цвета. Цветам одежды стали придавать особое значение, разделяющее сословия. Так, например, в XIV веке итальянский юрист Бартоло ди Сософеррато в своем трактате о знаках и гербах отводил два первых места в иерархии благородных цветов – пурпурному и золотому. Одежды пурпурного и золотого цвета не было позволено носить никому, кроме одного государя. Другим цветом высших сословий был ярко-красный. Красный пигмент в средневековой Европе получали из яиц дубового червеца. Наряду с белым он считался символом победы, величия и доблести и часто появлялся в нарядах знатных господ. Свои цвета были у придворных, у рыцарей, у духовенства и членов различных гильдий. Цвет наряду с самой одеждой, о чем я рассказывала в одном из прошлых выпусков, стал особым и очень значимым социальным языком. Новая веха в истории цвета началась с открытием синтетических красителей. В 1842 году российский химик Николай Зинин изобрел простой способ получения анилина – вещества, из которого можно синтезировать краситель любого цвета. Если до середины XIX века был доступен лишь ограниченный набор цветов, который давала нам природа, то уже к началу XX века насчитывалось более 1200 синтетических красителей. Мир наполнился яркими цветами и стал еще красочнее. Открывая кран в квартире, мы редко задумываемся, как много всего стоит за этим простым действием. А между тем, доступ к чистой питьевой воде нам обеспечивает ежедневная работа массы людей, процессов и оборудования. Но так было далеко не всегда. Ученые с древних времен искали способы укротить стихию, и благодаря их изобретениям мы сегодня можем использовать воду не только в быту. О таких изобретениях я расскажу в новой рубрике, которую мы делаем вместе с компанией «Яфар.Рус». В быту мы часто используем слова «плотина» и «дамба» как синонимы, но на самом деле это не одно и то же. Плотина нужна, чтобы перегородить поток воды и поднять ее уровень. Ее используют для водохранилищ и подпорных гидроузлов, например, чтобы обеспечить подачу воды в канал оросительных сетей. Дамба нужна не для накопления воды, а для защиты от нее. Конструкции бывают самыми разными – затопляемыми и незатопляемыми, глухими или с механизмами для лодок и кораблей. Обычно дамбы делают из местных материалов – грунта или каменной наброски. Но иногда используют и бетонные блоки. Самый яркий пример дамбы в России – система в Финском заливе, которая защищает Питер от наводнений. Она не глухая, пропускает суда и воду. А еще оборудована разводным мостом и автодорожным тоннелем. А по гребню дамбы проходит скоростная автомагистраль – часть кольцевой автодороги города. И дамбы, и плотина нужны человеку, чтобы контролировать воду и перенаправлять ее на производство или бытовые нужды. Компания «Яфар.Рус» также предлагает высококачественные изделия для регулирования потока воды. Срок службы у них увеличен. Оборудование рассчитано на 50 лет эксплуатации без ремонтов. Компания «Яфар.Рус» производит запорную арматуру «Яфар» для подземного городского водоснабжения, канализации и пожаротушения. Создает надежное и качественное оборудование, которое помогает поставлять воду людям бесперебойно. Неважно, где и для чего она вам нужна, чтобы утолить жажду или потушить пожар. «Яфар.Рус» – это забота о настоящем и будущем, улучшение качества жизни людей и доступ к одной из самых важных вещей в нашей жизни – воде. Узнать больше о компании можно по ссылке в описании подкаста. Чтобы понять, зачем нам нужны красители и краски, давайте попробуем посмотреть на саму суть цвета. Что такое цвет по своей природе? Физически – это волны электромагнитной энергии. Глобально – это скорее свойство зрительного восприятия человека. Если вдуматься, цвет рождается внутри нашего мозга, как реакция на длину световой волны. Все волны имеют разную длину, и наши глаза обрабатывают их с разной интенсивностью. Именно поэтому каждый цвет порождает разное количество нервных импульсов и по-разному воздействует на человека. Сила воздействия цвета на психику подтверждена наукой. Пожалуй, самые известные и популярные исследования на эту тему принадлежат швейцарскому психотерапевту Максу Люшеру, который изобрел знаменитый психодиагностический тест. Исследования Люшера показали, что цвет может изменить функции некоторых систем человеческого организма. Например, наблюдение оранжево-красного цвета оказывает возбуждающее действие, увеличивает пульс, частоту дыхания и давление крови. Темно-синий цвет, напротив, приносит успокоение и расслабляет. Цвета, которыми мы окружаем себя, оказывают на нас огромное влияние. Люди активно исследуют эти взаимосвязи. Например, диетологи рекомендуют худеющим использовать посуды серых и темных цветов, так как эти тона снижают аппетит. Но есть и более любопытные случаи. Например, силу цвета активно используют в различных социальных учреждениях. Так, в США широко известен необычный оттенок, так называемый «розовый Бейкера Миллера». Цвет был получен в ходе исследований американского психолога Александра Шауса, который установил, что он обладает успокаивающим воздействием на психику. Однако популярность и свое название оттенок получил после эксперимента двух офицеров – Джина Бейкера и Рона Миллера. Они работали в исправительном центре военно-морских сил в Сиэтле и однажды выкрасили в этот цвет несколько тюремных камер. Эксперимент длился 156 дней, и в своем отчете Бейкер и Миллер зафиксировали потрясающие результаты. Не было зафиксировано ни одного случая неуправляемого или враждебного поведения со стороны новых арестованных. Всего 15 минут пребывания в розовой камере было достаточно, чтобы снизить вероятность агрессивного поведения, а сам эффект сохранялся у заключенных в течение получаса выхода из нее. Сегодня в розовый Бейкера Миллера красят стены не только в исправительных учреждениях, но также в школах и больницах. Любопытно, что в США этот цвет используют для спортивных манипуляций. Команды по американскому футболу и баскетболу часто окрашивают гостевые раздевалки в этот оттенок розового, чтобы снизить боевой дух соперников. Цвета сочетают в себе множество ролей. Они в прямом смысле помогают нам раскрашивать нашу жизнь, меняя наше настроение, сознание и состояние. В завершении выпуска давайте традиционно попробуем представить, какими будут краски и красители будущего. Скорее всего, они будут более функциональны. Почти всегда слой красителя на объекте – это в первую очередь дополнительная защита от внешних воздействий. И уже сейчас ученые интенсивно работают над тем, чтобы сделать эту защиту более эффективной. Недавно ученые из Стэнфордского университета изобрели новый вид краски. Тесты показали, что она отражает до 80% инфракрасного света. Это влияет на уровень нагрева окрашенных предметов и объектов. Краска позволит охладить дома изнутри летом и снизить теплопотерю зимой. Кроме того, ранее подобные краски имели серебристый или серый цвет, а новая разработка американских ученых представлена в широкой палитре оттенков. Их коллеги из Японии тоже поделились похожей новинкой. Компания Nissan представила новую автомобильную краску, которая отражает солнечные лучи и таким образом снижает воздействие тепловой энергии на кузов и салон автомобиля. Возможно, краски будущего будут более экологичны. Производство анилина и других компонентов красителей высокотоксично и наносит вред окружающей среде. Но ученые уже ищут способы сделать мир ярче, без вреда для людей и природы. В университете Центральной Флориды создали плазмонную краску. Она состоит из связующей жидкости и крошечных зеркальных чешуек алюминия. Эта краска никогда не потеряет своей яркости и отражает весь спектр инфракрасного света. Это значит, что она поглощает минимальное количество тепла. Также она имеет очень маленький расход. Например, для покрытия Boeing 747 потребуется всего около 1,5 кг плазмонной краски против 454 кг обычной. Это официально делает новинку самой легкой краской в мире. Но приживутся ли такие изобретения в будущем, точно ответят лишь те, кто будет жить после нас.